Глава 29. В пещерной паде, как ее называют местные, в двух днях пути на запад от форта, около столетия назад были соляные копи. Но из-за частых набегов кочевников, плохо контролируемая тератосом местность была забыта даже самыми жадными копателями. Только гораздо южнее сохранилась старая дорога, по которой на свой страх и риск местные наведываются за солью. По той же старой дороге часто водят караваны контрабандисты, а после упразднения дорожной жандармерии немногочисленные жители этих мест стали сами себе законом. Не все пещеры были богаты солью, в некоторых, совсем маленьких, и выше в горах, хищные звери часто устраивали свои логова, в других, что побольше, находили пристанище и укрытие кочевники, оставляя множество коварных ловушек для особо пытливых и любопытных. Опасное, одним словом, место и почти не тронутое войной. «Хорошее место выбрал для отряда этот Тале», — сказал Локт, когда уже закончили ужинать и, выставив охранение, приготовились спать. «Да, только далековато до позиции северян. Лежа на подстилке из тонких реек, перетянутых шнуром, и шкур», — сказал Кинт. «Странно, что раньше мы ничего об этом отряде не слышали». «Не до того нам было, Кинт. Вообще следов по предгорьям было достаточно. Мало ли, мы-то все на банды списывали, да на разъезды северян». «А что за история с этими пещерами?» Дождавшись паузы в диалоге, спросил Сарт Локта. «Ты не рассказывал?» «Нет, Локт», — глядя в звездное небо, ответил Кинт. «Не рассказывал». «Ну, слушай», — Локт присел на подстилку. «Я прослужил чуть больше года. То в одном звене в патрулировании ходил, то в другом. Нигде не прижился. Старые жандармы не особо жаловали. Да делишки свои у них были. В общем, причины, из-за которых я начал сожалеть о том, что поступил на службу в дорожную жандармерию. А родом-то я из небольшой деревушки, к востоку от Тека. Выбора особо не было. Или в дорожную жандармерию, или в городовые, или, как наш друг Ян Грига, в контрабандисты». «Ты же не старый», — сказал Сарт и спрятал глаза от Кинта, потому как тот отреагировал и поднял голову с подстилки. «Ну, то есть, немного моложе Кинта, ну, то есть...» «Понял, Локт, вот так, я уже и старый», — хмыкнул Кинт и снова улегся. «Я не это хотел сказать». «Ладно». Локт мягко ткнул Сарта кулаком в плечо. «Я понял, что ты хотел сказать. Просто к 17 я был призван. На западе Тератоса армия заканчивалась непокорными племенами. Пока полгода в кавалерийском корпусе, на курсантских курсах, пока переброска полка на запад. В общем, отгремели последние выстрелы той войны. Монарху уже не нужна была такая большая армия, и мне предложили службу в корпусе охраны дорог. Ну, я и согласился. А что, приличное жалование. По завершению службы, так вообще, в наших-то краях я был бы просто богачом. А тут вдруг переводом из степного форта к нам прибывает мастер-жандарм Твис. Грустный парень, ищущий смерти». «Твис? А кто это?» Локт кивнул на уже спящего Кинта и, понизив голос, сказал: «Там какая-то темная история. Кинт прибыл служить в форт под чужим именем. Очень быстро заслужил право командовать звеном, да и вообще, он был единственным, кого капитан Брите не обещал пристрелить за все время службы. Вот к нему в звено я и попросился, о чем не жалею. Все, что умею, это его наука. За 2 года Кинт сделал из меня настоящего дорожного жандарма. А потом раз и кончилась монархия. Я в городовые, а Кинт — это уже другая история, которую, если позволят небеса, тебе расскажет кто-нибудь другой. Давай спать, Сарт. Завтра трудный спуск». Спуск был действительно трудным. Лед на тропе сильно замедлял путь. Лошадей приходилось придерживать, но все обошлось, и к полудню все благополучно спустились в пещерную падь. На каменистом берегу быстрой горной речки стоял дозорный пост отряда Тале. Заметив вымпел армии Тератоса, который держал в руке на невысоком древке, едущий впереди разведчик, один из дозорных приветственно поднял руку. «Наконец-то!» — сказал боевого вида парень с двумя револьверами на поясе. «Вестовой от господина Тале уже с вечера тут с нами, вас ждет». «Господина? Уже интересно», — подумал Кинт и сказал. «Тогда пусть показывает дорогу». «Эй, Садье!» — крикнул дозорный. «Вылезай, проводи гостей к командиру». Вдоль русла проехали еще примерно час, потом свернули в хвойный лес на склоне и оказались в лагере немалого отряда. Бегло окинув взглядом лагерь, Кинт оценил, что отряд насчитывает порядка 200 человек. Но поведение, разговоры, лица и взгляды сразу дали понять, что это обыкновенная банда, в основном из беглых каторжан, решивших, воюя с северянами, искупить вину перед Тератосом. Что ж, это давняя традиция Тератоса. Беда объединяет людей, даже таких. И им все прощают. Снова подумал Кинт, и отчего-то сначала, расстегнув пуговицы бушлата до пояса, просунул одну руку под бушлат, потом вторую, проверив пистолеты в кобурах. «Да, в этих местах с погодой не договоришься. Ночью мороз, днем жарко становится. В зимнем-то обмундировании», — заметил движение Кинта вестовой. «Точно», — кивнул Кинт. «А вы, я смотрю, неплохо одеты, да и вооружение. В основном трофейное, все с боя взято». «Похвально. Далеко еще?» «Нет, вон шалаш у оврага. Кто главный-то, ты?» «Угу». Подъехав к приличного размера шалашу, все спешились. Кинт заметил, что бойцы отряда Тале не очень-то опасаются. Громко разговаривают, жгут костры, что-то пьют и явно не травяной чай. «Ну вы пока тут побудьте», — обратился вестовой к бойцам Кинта. «А я провожу вашего командира к нашему». Кинт похлопал по притороченному к седлу чехлу с карабином, отходя от лошади, тем самым подав сигнал Локту «не расслабляться». «Как представить-то?» – спросил вестовой Кинта. «Командующий горной армией Тератоса, капитан Кинтакан». «Ну, пойдем». Вестовой откинул шкуру входного проема и нырнул в шалаш. Кинт медленно вошел, пока его громко представлял провожатый. Оказавшись внутри и встретившись взглядом с человеком, сидящим за большим сундуком, выполняющим роль стола у кострища в середине палатки, Кинт замер. От пят до макушки его пробрала дрожь. Кровь в жилах закипела, и, казалось, он вот-вот сломает себе зубы. Так сильно он сжал челюсть. «Хорошо», — не выразив ни одной эмоции, Тале встал и сказал вестовому. «Иди, позови Микта». «Слушаюсь, господин Тале». Несколько театрально ответил вестовой, развернулся и шмыгнул наружу. «Очень-очень забавны игры небес, правда?» — сказал Тале и улыбнулся. «Я ведь знаю тебя». «О да!» — Кинт был готов броситься вперед и голыми руками рвать человека напротив. «Только...» — Тале потер виски. «Вакт! Точно, тогда тебя звали Вакт!» «А вы Арталек, или для друзей вы просто Арк, верно?» «Забавно». Арк шагнул к жерди, на суке которой висел пояс с кобурой. «А вот Кинтакан мне помнится совсем по другим событиям». «Еще шаг, и я выстрелю», — сказал Кинт и, положив руку на рукоять, взвел курок револьвера. «Что же нам делать?» — Тале остановился. «Я пока еще не решил, господин Арк». «Это было давно». Тале ухмылялся, но стало заметно, что он нервничает. «Настолько давно, что я почти забыл о том зле, что вы причинили близким мне людям. Я мог убить вас еще тогда, в Теке, но благодарите свою дочь». Кин сплюнул на землю. «Что ты знаешь о ней?» – переменился в лице Арк. «Кое-что. И уверен, она будет не в восторге от правды про своего отца». «Хозяин звал?» – вошел Микт и остановился у входа, вероятно, почувствовав, какое напряжение было внутри. «Ого! А что это тут?» «Иди к нему». Кин достал револьвер и указал стволом в сторону Арка. «Ты сдурел, парень? Подожди, подожди. Да я же тебя знаю!» «Я тебя тоже узнал. Ты все время ошивался около Жаре». «Кинт!» Снова сел у сундука Арк. «У меня здесь 230 бойцов». «С этим их шестеро», — хмуро глядя на Кинта, сказал Микт. «Идет война». Арк изобразил скорбное лицо. «Тиратосу нужны воины». «Верно. Воины, а не бандиты». «Это в прошлом. Мы бежали из рабства, воевали с северянами». «Замолчи. Я не верю ни единому твоему слову». Кинт говорил тихо, почти шипел. «Ты даже не представляешь, чего мне стоит не выстрелить прямо сейчас». «Ты, как тебя, Микт? Сними кобуру, брось сюда. Так, теперь ремень из штанов и вяжи им своего хозяина». «Это глупо, Кинт. Ты же знаешь традиции Тиратоса. Прощение в битве и за пролитую кровь». «Тиратос, может, вас и простит, но не я. А крови? Да, вы пролили много, но не своей». «Трево!» Минт, придерживая штаны, бросился на пролом в стену шалаша. Но грохнул выстрел, и он упал замертво, оставив немалую дыру в стене из веток и сухой травы. Арк тут же подскочил, и Кин следующим выстрелом почти в упор разнес ему голову. «За мной!» — крикнул Кинт, выбежав через дыру и вскочив в седло. Начался переполох. Раздались выстрелы. Один, другой, третий. Один из разведчиков, сраженный наповал, вывалился из седла. «Что, Слу? За мной!» – прокричал Кинт и стегнул лошадь. Казалось, погоня длится вечность. Но прошла лишь дюжина минут. Почти весь отряд Тале гнался за пятерыми всадниками вдоль русла речки. Заржав, лошадь Кинта подвернула ногу на каменистом берегу, кувыркнулась и выкинула седока из седла. Звуки выстрелов приближающейся погони. Вот замертво свалился еще один парень из разведчиков, а его лошадь поскакала дальше. «Забирайся!» – подъехал Локт. «Нет!» – крикнул Кинт, хромая бросился к своей лошади, выдернул карабин из чехла и перекинул через плечо пояс с подсумками. «Локт, уведи Сарта! Уходите! Быстрее!» «Кинт! Я прошу! Ну же! Я приказываю! Уезжайте! Не смей перечить!» Играя желваками на скулах, Локт посмотрел на Кинта, отстегнул от седла свой патронтаж с патронами к карабину и бросил ему. «Так есть, я скоро вернусь», — крикнул Локт, а потом приказал последнему из разведчиков. «Останешься с командиром». «Спешиться», — приказал Кинт оставшемуся бойцу. «Прикроем их отход». Не задумываясь ни на секунду, боец соскочил с коня, схватив седельную сумку и карабин, но не успел добежать до большого камня на берегу, за которым уже присел Кинт и изготовился к стрельбе. Первые трое преследователей уже выскочили из-за поворота и открыли огонь. «Да чтоб вас! Ржавый шомпол вам в бок!» После каждого выстрела, с бешеной скоростью откидывая затворную скобу, Кинт громко и бранно ругался, а бандиты, каждый получив пулю, падали на камни. Показались еще преследователи. Кинт сделал два выстрела и бросился в лес, радуясь тому, что Локт и Сарт успели скрыться в чаще на противоположном берегу мелкой речки. Вероятно, самые преданные Арку люди въехали в лес, желая догнать беглеца. Остальные же, видя, как после каждого выстрела Кинта кто-то из них вываливается из седла, поумерили пыл и отстали. Во рту у Кинта пересохло. Он на бегу сбросил с себя тяжелый бушлат, несколько раз падал, поскальзываясь на оттаявшей земле, Меж деревьями мелькали всадники. Остановка, выстрел. И снова бежать. Вот под ногами уже не земля, а каменная осыпь. Значит, близко скала. Заметив небольшую пещеру, Кинт выстрелил еще пару раз и, собрав все силы, бросился к спасительной темноте. А неглубоко забежав в пещеру, присел на колено и стал загонять патроны в трубчатый магазин карабина. «Ну, давай!» Тяжело дыша, Кинт целился в силуэт. Не доехав до входа в пещеру, преследователи открыли огонь в темноту, заставив Кинта рухнуть на камни.
«Гранаты! Были же две гранаты у кого-то!»
Донесся сквозь звук стрельбы чей-то мерзкий, пищащий голос.
«Глуши его!»
Чуть приподнявшись на локте, Кинт увидел, как, разбежавшись, один из бойцов метнул чугунную чушку в пещеру.
«Дьявол!
Словно таракан, бросив карабин, Кинт стал перебирать руками и ногами, пятясь назад, вглубь пещеры. Пули шлепались о стены, высекали каменную крошку, которая летела в лицо. Что-то обожгло плечо. Но твердь оборвалась, и Кинт соскользнул вниз, в ледяную воду пещерного озера. Вода над головой сомкнулась, обжигая холодом. Кинт не закрыл глаза. Сначала он увидел вспышку, а потом глухой звук взрыва. Вот так? Просто утонуть? Нет, это его не устраивало. И он уже хотел выплыть к месту, откуда свалился в воду, но вдруг увидел свет. Снизу, из-под воды, он казался неким знаком, маяком. Кинт всплыл, жадно набрал полные легкие воздуха, и тут снова вспышка, взрыв, звон в ушах и как молотом по голове. Замутненным взглядом, увидев не менее 5 вбегающих силуэтов в арку пещеры, Кинт снова нырнул и поплыл к спасительному свету. Руки и ноги не слушались. К разуму начала подбираться паника, а преследователи стали стрелять в воду. Кинт почувствовал удар в бедро, потом справа резануло по ребрам. Боль. Но Кинт уже был у цели. Спасительного круга света размером чуть меньше обычного деревенского колодца. Вынырнув, он громко вдохнул сырой и пахнущий плесенью воздух. Ухватился за каменный выступ, вскрикнув от боли, выбрался из воды. Достал пистолет и, выставив его в сторону каменной чаши с водой, некоторое время держал ее на мушке. А затем сознание покинуло его.